Дорогие братья и сестры, откроем послание Галатам, 1 глава, стих 18. «Потом, спустя 3 года, ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15». Мы с вами идем в дом молитвы, прежде всего помолиться. Евангелие прочитать. Песни во славу Господа. Братья и сестры, а история – это наше дело. Вот в этом стихе, 18-м, вместо слова «видеться», если взять на греческом языке Новый Завет, стоит слово «история». То есть Павел пришел к Петру, и у них была история 15 дней. Ну, 2 недели, наверное. Слово «видеться». Но я думаю, не только увидеть друг друга. Вот так мы на Украине кажем, поїду побачити з рідними, з братами, з сестрами. Но мы имеем в виду, что не только мы смотрим друг на друга. Ну, и увидели, конечно, обрадовались. А потом начинаем что-то рассказывать, как вы живете, как мы живем. Я понимаю, что Павел встретился с Петром, конечно же, увидели друг друга, обрадовались, я так понимаю, по-братски поприветствовали крепко, а потом рассказывали. Ну, что рассказывал Павел, братья и сестры? Вот с 15 стиха выше читаем. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери своей, призвавший благодати своей, благоволил открыть во мне сына, чтобы я благовествовал язычникам». Вот что рассказывал Павел Петру, как он нес Евангелие язычникам. Братья и сестры, вот начало-начал истории, которая нас с вами интересует, которой мы причастны. Значит, первая маленькая история, запомним, Петр, Павел, и 2 недели рассказывает, как шло дело с проповедью Евангелия. Ну, где успешно, где с препятствиями, где с внутренними проблемами, по-разному. Все рассказывал. Вторая история какая, братья и сестры? Вторая история – это книга «Деяния апостолов». Это уже не 2 недели. А 28 книги «Деяния апостолов» обнимают период примерно в 35 лет. Так примерно, братья и сестры. Ну, в 30-35. Кто точно любит богословские подсчеты. И тоже мы читаем, как шло Евангелие. Где-то внутренние проблемы, где-то внешние запреты, аресты были. Уже голову сняли там кому-то, кого-то еще намеревались умертвить, камнями били, путешествовали. История, как распространялось Евангелие. Это наша история, братья и сестры. Она нам близка, понятна. Мы переживаем, читаем главу за главой, чтобы все было хорошо и правильно. Значит, братья и сестры, история наша с вами, и молитвы, и пение, и история, как распространялось Евангелие. Друзья дорогие, нужно ли заниматься историей? Нужно ли заниматься? Но в свое время как-то мне Господь положил на сердце, вот, ну и на курсы библейские братья поручили преподавать истории, ну как-то по минимуму все. Ага, вот это преподал, ну все вроде. А потом что-то так приложило сердце, не так. Чувствую, по вопросам братьев надо поглубже, пошире. Взял тетрадки общие, расписал все 20 столетий по столетиям, разделил, значит, сколько на каждое столетие. Так, столетие разбил по годам. А теперь давай собирать материалы, откуда только можно собрать. Где можно прочитать, где услышать, и записывать все на свою страничку, на свое место. А потом, когда стало набираться уже довольно фактов, информации, смотришь, вырисовывается какая-то картина. Ну, понятно, братья и сестры, что ушло несколько лет. Но меня так заинтересовала история, я думаю, ну надо же было с самой молодости этим заняться. Поздновато немножко занялся. Но, братья и сестры, история так заняла мое сердце и ум, и жизнь, что просто другим я заниматься не могу. Не могу, братья и сестры. Чему учит нас с вами, братья и сестры, история? Почему надо ей заниматься? Потому что она учит. Ну а чему она учит? Ну давайте себе отметим первое. Вот разговариваем мы друг с другом. Но как жили вчера, позавчера, отцы, деды наши? Мы говорим, церковь разгромили, растоптали в 37-м году. Нам говорят, ну одиночные же верные были. Мы говорим, одиночные верные были. Ну а что же вы говорите, что церковь вот растоптанная была? Начинаются исторические дебаты. Братья и сестры, как мы с вами поняли, можно ли существовать в одиночку верным, или оправдан ли это пред Богом и Писанием? Или чему учит и история, и Писание? Недавно мне пришлось быть на курсах регентов. Там уже запрограммировано по всем курсам музыкантов регентов, чтобы всегда была история, но не меньше недели. Но мне пришлось пробыть с регентами 3 недели. А были братья из Германии, из Канады, с Америки, как сейчас со всего земного шара съезжаются. Я разговаривался с братом из Германии, молодым. Дал материал по очищению священия. Он удивился, что такой материал. Подари мне, подарили. И я с надеждой, что он прочитает, увлечется, примет какое-то решение. Ну, он принял решение. Как вы думаете, какое я ожидал решение? Что он переедет сюда, конечно же. Он говорит, ну все, я переезжаю в Мексику. Я говорю, что в Мексику? А там, говорит, уже 2 семьи из Германии переехали, я буду 3-я. Мы там разведем фермы, хозяйство, и вот 3 семьи будем собираться и ждать Господа. А потом я спрашивал других братьев из Германии, мне рассказывают, кто в Бельгию уехал или кто скрылся уже от штрафов, от арестов. Кто в Бразилию, кто в Мексику, кто в Канаду, кто в Австралию. Но не церквами, не союзами, одиночными семьями. Где-то 2-3 семьи, где-то, может, 5, там чуть больше. И вроде как бы нашли тихое место, вот работают, вот читают Евангелие, ожидают Господа, ну и вроде и оправдано. Братья и сестры, меня никак не вмещается вот такой способ быть верующим на этой земле. Переслушаю Геннадия Константиновича еще много и много раз. Сколько он приложил усилий, когда писалось письмо к церквам регистрированным и нерегистрированным. Давайте соберемся вместе. Попросим у Бога прощения. Примем новые решения, богоугодные, чистые, евангельские. И все вместе, церковь регистрированная и регистрированная всего бывшего Советского Союза, пойдем одной единой семьей, одним союзом. Сколько раз он это говорил и повторял. Как это выражалось в посланиях, братья и сестры. Потому что, ну как не возьми. Вот, ну, например, возьмем такой факт, братья и сестры. Издательство кому Бог даровал? Одиночкам? Или единой семье братской. Семье дал он. Курсы разного рода, музыкальные, там библейские, какие у нас там детские, где проводятся? В союзе или вот там, где по 2-3 семьи живут? В союзе. И сюда едут со всего земного шара. Братья и сестры, ходатайство. Кто пишет? Все братство 70-тысячное. Какая это сила? Какая это сила? Вот братья пробуют с Китаем иметь сообщение, и там есть регистрированная церковь государственная, ну понятно, что тоже живет в отступлении. А есть система домашних церквей, как бы подпольных, неоткрытых. А сколько у вас спрашивают? Они говорят, много. Ну сколько много? 1-2 миллиона. Ну говорят, больше, может 10. А почему не знаете цифры? А мы, говорит, не имеем связи друг с другом. Но вас же сажают, в эти трудовые лагеря закрывают по 25 лет, там вас и хоронят. Вы ходатайство пишете друг у друга? Мне говорят, мы не знаем друг у друга. А я думаю, если бы были научены Богом, как мы, и все китайские домашние церкви поставили подпись, представьте, братья и сестры, 10 миллионов подписей, на весь земной шар голос гонимой церкви был бы услышан, и к Богу вопль, и что-то переменилось бы. Да, думаю, переменилось бы. А почему не делают? Потому что живет разрозненными семьями. И вот, братья и сестры, история учит, и вчерашняя, и сегодняшняя, как правильно понимать, как правильно стоять, как правильно поступать, чем дорожить вот благословениями Господними. Как-то мы посещали Дальний Восток, приплыли в порт Ванино, это уже край земли восточный, дальше надо плыть в Сахалин туда на пароме 16 часов. Подходит встречка молодая, говорит, вы меня не помните, не узнаете? Да вроде узнаю. Так, говорит, месяц назад мы же встречались в Чернигове на молодежном общении. Да, точно. А как ты здесь оказалась? А я, говорит, вышла замуж, меня уже увезли в порт Ванино. Я удивился, как можно было за месяц успеть выйти замуж и переехать в порт Ванино. Ну ладно, мы перелетели на самолете, а она как? И вот, братья и сестры, если начать от Карпат и спросить, кто чей сват, зять и невестка, и ниточка потянется туда к Минску, потом к Уралу, потом Прокопьевску, потом дойдет до самого Дальнего Востока. Потом оттуда пойдет вокруг Калининграда, Одессы, вот Ашхабада, все кругом обойдет. Я всегда удивлялся. Тот тому родственник, тот за того замуж вышел, тот женился. Братья и сестры, мы одна семья, связанная одной ниточкой. Бог нас с вами связал. Я только радуюсь за вот эту родственную ниточку, хоть она и по плоти, но она и по духу. Она и по духу такая. Братья и сестры, история учит. История учит. Блажен, кто делает правильные уроки, правильные выводы и принимает к сердцу вот эти уроки. История учит в вопросе политики. Лезть нам туда или не лезть нам туда? Когда-то такие слова сказал Геннадий Константинович. Влезли в политику. Не вошли, а влезли. Понятно, друзья дорогие, сейчас вот молодежь любит учиться, я так наблюдаю. Все хотят с высшим образованием. Конечно, для мам такое вот искушение. Мой сын, самый смышленый, высоко бы пошел, сел бы в президентское кресло, мама была бы в восхищении. Как высоко сел, ну выше уже некуда. Братья и сестры, а я вспоминаю слова. В одно время был президент Всемирного союза баптистов Вильям Толберт. Он был одновременный президент страны Нигерия и президент Всемирного союза баптистов. Ему задали вопрос, скажите, когда в стране издаются законы, и они входят в противоречие с евангельским словом, как правильно поступать верующим? Он отвечает, соблюдать государственные законы. Даже если не входит в противоречие с евангельскими. Эту цитату я себе выписал. Братья и сестры, я никогда не хотел бы, чтобы мои дети были президентами. Никогда. Никогда. Пусть они будут слесарями, но живут в свободе соблюдения закона евангельского. И никогда бы им не поступились. Никогда. Вот посещаем семью Шалашовых. Ну, дочь Лилия еще жива, Александра Афанасьевича, рассказывает о служении папы. Внучка Наташа. Спрашиваю внучку Наташу, кем работаешь? Кочегаром. Давно? Да всю жизнь. В двух местах, а в выходные еще в третьем подрабатываю. И вот-вот уже до пенсии дотягивает. Ну и как? Слава Богу, слава Богу. Посетили Ольгу Никору. А ты кем работала? Токарем. Но Евангелие распространяло. По-моему, она одна единственная сестра в братстве, которая 8 лет отсидела за распространение написанных от руки открыток с целью проповеди Евангелия в городе. Город этот Николаев большой, растянутый километр на 30 там, или еще больше, проповедь. Ну и как токарь? Ничего, ничего, братья и сестры. Но в Евангелии целое, целое, никакая иота в нем не нарушена. История учит, братья и сестры, и вчерашняя, и сегодняшняя. История учит, залазить ли нам с вами в социальные вопросы или не залазить. Сегодня этот вопрос довольно сильно встал. Так вот, если прикинем хоть чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть обзор сделаем. Российский Баптистский Союз регистрированный включил себя в эти программы? Да, подписал социальную доктрину с пятидесятниками-адвентистами. Европейская Баптистская Федерация, возглавляет ее Молдаван Гелецкий, председатель, за социальные программы. Всемирный Союз Баптистов тоже за. Всемирный Совет Церквей тоже за. Лозаннское движение включает в себя 200 стран мира. Тоже все за. Братья и сестры, такой масштаб разворота увлечь всех верующих в занятия социальных программы в истории христианства еще не было. Я удивляюсь, что мы многие в наших рядах, мы этой волны не чувствуем. Это как волна цунами, которая шла на Японию. Вот 24 метра там в свое время было, в 30-х годах. Вот эту волну социальных программ запустили на наши церкви и смотрят. Сметет кого-то ряды наши, и не сметут. А история учит. Вот мы с вами киевляне. Тут чуть-чуть спуститься могила Шевченко. Давайте вспомним времена Шевченко Тараса Григорьевича. Когда-то Харьков был столицей научной и культурной. Там были профессора, и поэты, и писатели, и художники. В свое время попало им Евангелие, Новый Завет. Прочитали. Хорошо, очень хорошо. Смотрите, ни зла, ни убийства. Богатые дают добро бедным, равноправие. Все любят друг друга. Но это ж только мечтали мы вот всю жизнь, и отцы наши, когда такое будет на земле. Слушайте, давайте как-то собираться, вникать и распространять. Ну, собирались там, кружок стал собираться. Ну, я назову еще Кулиш, Костомаров, больше не буду называть фамилии, вот Шевченко и остальные. Ну и рассуждает, вот время от времени собирается, слушайте, это же если мы всю Украину вот так научим, и все богатые на Украине дадут богатство бедным, и станут все любить друг друга, но это же прекрасно будет жизнь на земле. Да, прекрасно. Мы потом выберем христианское правительство и пойдем эти идеи понесем в другие страны. Ну и рассуждают. А в один вечер собрались на рассуждение, а там за перегородкой жил студент-квартирант. И слышит через тонкую перегородку, изберем новое христианское правительство. Он думает, что такое, что там они собрались? И понес в полицию. Там, говорит, собрались выбирать новое правительство. Тот моментально донесение царю, императору российскому. Царь как прочитал, какое новое правительство? И приказ пишет, всех арестовать и повесить. Братья и сестры, Тараса Григорьевича спасло только то, что он был человек с мировым известным именем, как поэт и как художник. И по великой милости царь заменил ему повешение на 25 лет муштры солдатской в тех астраханских степях, в этих песках, где жарища была. И помните, такая когда-то была картина, сидит он, кепку солдатскую снял и пробует что-то там писать. С запретом писать письма и иметь при себе карандаш или бумажку все 25 лет. И он отбыл. Здоровье кончилось, пришел домой и вскоре умер. Братья и сестры, а начало было вообще-то неплохое. Ну, Евангелие, это ж хорошо, хорошо. И все для бедных, для несчастных, хорошо, хорошо. Но, братья и сестры, никто не мог научить их, подсказать им, слушайте, вот это духовное поле, а вот это социальное поле, вы не путайте одно с другим, не перемешивайте. Потому что конец будет печальный весьма. А вот научить, братья и сестры, было некому. А научить было некому. Мы с вами сегодня должны быть научены, потому что история, братья и сестры, учит. История учит. Сколько, братья и сестры, нужно перебирать еще фактов, сколько мы с вами имеем уже фактов, чтобы открыть сердце, приложить вот усердие свое, сколько времени, сколько возможностей сегодня технических приложить свое сердце страничкам истории, быть правильно наученным. Правильно наученным. Есть своя история вероучений. От начала их рождения до сегодняшних дней. Может быть, кому-то было непонятно, почему братья в свое время подняли вопрос, братство наше, надо написать вероучение. Но нас оно затронуло поближе. Мы, как преподаватели курса, писали свои там мнения, пожелания, вот это не упустите, вот это, и это, и это. Комиссия заседала специально избранная, братская, целый год. Выработали эту маленькую книжечку. Может быть, многим было непонятно, зачем братья столько тратили времени и сил. Ну, мы считаем Евангелие, мы основные истины понимаем правильно, правильно. Братья и сестры, нужно было и сделано было вовремя. Здесь есть своя история. Ну, например, почему в 1926 году, атеисты и чекисты так сильно настаивали, что баптисты записали в своем вероучении, что нужно брать оружие в руки, защищать лучшее в мире социалистическое отечество. А если нужно, чтобы и сестры взяли оружие, тоже пошли защищать. Ну какая разница чекистам, что мы там пишем или что мы не пишем? Ну это же наше чисто баптистское дело. Мы так пишем или по-другому пишем. Вот почему они, Тучков сидел, съезд шел, воевал с этим вопросом, писать или не писать. А за квартал от съезда сидел начальник ГПУ Тучков. И его агенты из рядов братских бегали ему, доносили на перерыве, как идет дела. Впишут или не впишут, впишут или не впишут. Напряжение было сильнейшее несколько дней. Братья и сестры, когда вписали этот пункт, это был последний съезд. На основании этого пункта начались аресты, потом расстрелы. Знали чекисты, что значит вероучение поменять один пункт? Знали. Знали, какие будут последствия? Знали, расчет был правильный. Братья и сестры, а мы знаем цену каждого пункта? Как он должен быть сформулирован? Ну, не всем под силу это вырабатывать и так далее. Но вот оно выработано, братья и сестры. Прочитать, приложить к этому сердце. Да, я так понимаю. Стоять буду. Отстаивать буду, если придет время, меня будут расшатывать или закрывать, или руки мне там... кандалы надевать, буду эти пункты отстаивать, это истина, непоколебимая, менять нельзя. Потому что пришел 41-й год, сколько пошло на фронт? В 42-м году создали временный союз, временный совет, который готовил создание канцелярии ВСГБ в 44-м году. Он начался с 42-го года. Первый документ, который написали, Житков, Карри, остальные, Моторин подписали. Мы, баптисты, будем лучшими воинами на фронте, лучшими работниками в тылу. Это первое, что они написали документ ко всему братству. Ну и пошли быть лучшими воинами. Награды получили. А в это время, вот посещаем другие объединения, другие церкви. Брестская область, деревня Рогозно, Киричун Иван Данилович. По-моему, где-то ему было 43 года. Возглавлял небольшую группку церковь. А то одни идут армия, то другая армия, то партизаны. Дай нам братьев, чтобы с оружием, нам нужны мужчины с оружием. Он говорит, не могу церковь. Но мы тебе припомним. И взяли его, и закопали его живьем. И вот, братья и сестры, раскопалась эта информация. Братья нашли фотографии этого брата, биографию, свидетельство о нем. Памятник такой сделали символический, как бы он на корточках присел в углу могилы. «Сыпьте на меня землю, но я позицию не меняю». Братья и сестры, Ну вот можно ли пройти равнодушно мимо такого факта? Может, эта брошюрка уже дошла до вашей церкви, я не знаю, но она по братству пошла. Ну, потрясающий факт, вопиющий факт, который останавливает тебя, задает тебе вопрос, а твоя какая позиция сегодня? Ты как понимаешь? Братья и сестры, история учит. Мы не можем проходить мимо нее равнодушно. Ага, ну один так поступал, другой так, а сегодня другое время, а я вообще никак или вообще вот так, братья и сестры, не получается. Не получается. Вот уроки встают, задают нам вопрос и ждут от нас ответа. А твоя какая позиция? Как ты готов? Какой ценой отстаивать позиции? Вот так, друзья, дорогие, нас с вами история учит. И вчерашняя, и сегодняшняя история. Вот Гагик Мирзоян недавно приезжал к нам в гости, ну, домой, в семью, с женою, с детками. И я его спрашиваю, тебя когда арестовали? И ты пошел по военному вопросу сидеть в этой тюрьме Шуша, где еще сидел отец Проханова, где сидел Капустинский, еще те клопы еще грызли отца Проханова 100 лет назад, тебя же грызли, пили кровь. Как ты успел хоть Библию прочитать или познакомиться? Какая позиция братства по военному вопросу? Он говорит, Библии я не успел прочитать. Позиции братства, я говорю, только сейчас начинаю читать и разбирать. А как ты, говорит, поступал? Он говорит, я молился Богу, как Бог ложил на сердце, так я и поступал. И я удивился, как он правильно мыслил, праведно по Писанию, братья и сестры. Я удивился. Да, били его, крепко били головой об стенку, там, все не расскажешь, брат и сестры, что им пришлось претерпеть этому 20-летнему юноше. Но он вышел победителем, он отстоял позиции. И теперь он слушает, читает, даю ему материал, он говорит, да, правильно, я так понимаю. Брат и сестры, вот так сегодняшняя история, вчерашняя история и сегодняшняя история, когда Дух Святой открывает, ведет и учит. И нас с вами спрашивают, а твоя какая позиция? Есть история вероучения, братья и сестры, есть история уставов. Она тоже просит, чтобы ее изучали, знакомились. Вот мы спрашиваем друг друга, последний устав 2006 года, вот этот сборничек, вот триединый, вероучение, священие, устав, чем отличается от предыдущих? Братья и сестры, мы как-то мало уделяем внимания, но там же добавили 3 параграфа. Параграф 3, что отделы Совета Церкви не занимаются коммерческой деятельностью, прибыльным бизнесом. Это ж было для чего-то написано. Ну да. А 35 параграф. Мы сохраняем за собой право наказывать детей умеренно по Писанию. И места приведены из притчи Соломона, там где наказывают сына, не жалей розги и так далее. И это позиция. А 37 параграф. Кто будет вести аморальный образ жизни, тот будет исключен из церкви. И мы думаем, братья и сестры, ну а что эти 3 параграфа? Это 3 наши позиции. Мы их перед Богом выработали, записали и помолились, чтобы Бог это утвердил. Это же история. Это сегодняшняя история, братья и сестры, которую мы проходим и переживаем. Друзья дорогие, как нужно нам с вами изучать странички истории? Какая встает великая необходимость? Потому что на историческом фронте развернулась в сегодняшние дни целая война, и серьезная война. Конечно, ну кто-то, может быть, имеет какие-то книги по истории, но мы пробуем все подряд их брать, отслеживать и просматривать, кто что пишет. Может быть, вам знакомы фамилии Санников, Савинский, Никольская, Гартфельд, Карев, Сомов, Мицкевич. История, у меня уже где-то набралось около 17 книг по истории. Или тот же Вальтер Завадский и так далее. Вначале я смотрел, думаю, почему не пишут о братстве так правду. Потом читаю 1, 2, 3, 5, 10, думаю... Нет, это не случайно. Потом понял, братья и сестры, они никогда не напишут правду о братстве. Это госзаказ. Это госзаказы. Вот когда Санников, этот одесский историк, преподаватель, написал в своем двухтомнике, что братство сделало разделение в 1961 году по заданию КГБ, чтобы расколоть братство и чтобы задушили легче одно и другое по заданию КГБ. Но если ты историк, приведи хоть один документ, как мы приводим. Архив, такая-то опись, такая-то страничка, дело, номер. Пожалуйста, проверяйте. Любой, проверяйте, правда или неправда. А у него нет документов. А потом уже услышали, что мы идем праздновать 50-летие. И они кинулись, Никольская, со своими друзьями по архивам. Найти хоть один документ, что все-таки Совет Церкви сотрудничал с КГБ. Прошло много времени, братья и сестры. И она пишет, факт сотрудничества со спецорганами Совет Церкви не подтвердился. То есть 50-летие мы празднуем с чистой совестью. Так мы так и начинали в 61-м году. И зачем мы тратили время искать в архивах это подтверждение? Нету его, братья и сестры. Нету. У нас с Богом сотрудничество. А вот вас, у вас факты сотрудничества со спецорганами можно представить сотни, братья и сестры, или уже тысячи. Многие сотни документов с подписями, свидетельствами. Почему вы сотрудничаете со спецорганами? Когда Христос таким путем церковь не вел. Вот почему в сегодняшние дни, друзья дорогие, нам надо с вами изучать историю, чтобы правда Божия звучала. Ту правду, которую Господь совершил в 61-м году, и которую хочется рассказать всем, братья и сестры, и в Румынии, и в Германии, и в Америке, и всем остальным союзам и странам. Послушайте правду Божию, что соделал Господь на этом пути в братстве нашем возрожденном. Послушайте. И вот, братья и сестры, Господь открыл границы. Что-то переводится на румынский язык. Все, что в братстве печатается, переводится на румынский. Через Румынию распространяется у многих стран Европы, Австралии, Азии и так далее. Что-то на немецкий, что-то на английский. И пошло, братья и сестры. Послушайте правду Божию, что Господь сотворил. Друзья дорогие, почему нужно изучать историю на сегодняшний день? Почему очень нужно, сильно нужно? Ну вот мы с вами, мы вчера в церкви, позавчера, вернее, в пятницу, подписывали ходатайство, новое сообщение с Казахстана. Мы же только что подписали запрет на собрание, штраф $70, $300. В пятницу смотрим, $530. Что такое? Подписали закон в Казахстане о запрете миссионерской деятельности. И стали чаще посещать собрания, и штрафы растут, растут и растут. Ну, кто застал годы гонений, братья и сестры? Кто седые головы? Кто штрафы переживал? Первый, второй, третий штраф. Почему не так спешили? Три штрафа передается прокуратуру. На основании того, что три штрафа, прокурор открывал уголовное дело. Мне это пришлось пережить. Кто-то еще здесь переживал. И, братья и сестры, после третьего штрафа уголовное дело. А это уже срок. Это уже тюрьма и лагерь. Или пойдут по пути больших штрафов. Мы понимаем, что по закону штраф $3200 за посещение собрания, за проведение регистрированных собраний. Понимаем, что дальше будут штрафы 5 тысяч, 10 тысяч. Мне пришлось пережить суд с конфискацией имущества за неуплату штрафов. А сегодня, братья и сестры, если наберется 10-20 тысяч, что заберут? Дом, машину, землю. А дальше? А дальше надо идти на собрание. А как идти, братья и сестры? Как идти, когда уже ноги стоят и не хотят идти? А что же дальше? Чем платить? Дальше будешь в долговую тюрьму. Когда все долги выплатишь, тогда и выпустят. Так это же может быть лет 20, может быть. Мы с вами реально входим в это время. Реально входим. Мы понимаем, что сейчас в Казахстане будут узники. А за Россию вы же недавно писали ходатайство. Там выдвинули проект, то же самое, поправка к закону о свободе совести. И когда специалисты, юристы расшифровали эту поправку, то она выглядит примерно так. Если этот проект закона президент подписывает, значит, полный запрет всякой нерегистрированной группы. Полный. Второе. анализирует жизнь каждой группы и церкви специальная государственная религиоведческая экспертиза, которая все-все-все хочет проверить и выспросить. А возглавляет ее Дворкин, известный сектовед и сектоборец, который еще в Петербурге организовал демонстрации «Долой сектантов с плакатами». У меня есть эти вырезки из газеты. Третье. Вся духовная литература проверяется на экстремизм. Если надо найти экстремизм, его найдут. Запрет на печатание и распространение всякой духовной литературы. И четвертое, если эта группка не может доказать, что она существовала в последние 10 лет, ей нельзя заниматься с детьми, проповедовать Евангелие и так далее, и так далее. То есть, когда вникли в эту суть, братья и сестры, получается строже, чем при Сталине в 37-е годы. Строже. А позавчера слушаю, парламент Молдавии начал дебаты о внесении поправки в регистрацию всех-всех сектантских групп и группировок. То есть уже Молдавия вырабатывает тоже проект об обязательном регистрации всех сектантских групп или о запрете их деятельности. И мы понимаем, братья и сестры, в какое время мы с вами входим. Мы начинаем понимать. Брат рассказывает случай. В Узбекистане поехали братья посетить группку. Там трудное положение, редко их посещает. Хочется посещать и бодрить. Побыли, пообщались, на радостях стали, сфотографировались, едут обратно. На таможне таможенник. А что у тебя, говорит, карман так оттопырился? Наверное, денег много. А ну вытаскивай. Не, говорит, не деньги, Библия. А, Библия? Подожди. Подзывает трех чекистов. Все выкладывать с кармана, дочисто. Ну, кто ездит через таможню, знает, что бывает такая процедура иногда. И каждую бумажечку перебирает. Перебирает втроем фотографии. Так, все остальное тебе отдаем, фото нам. По фотографии установили фамилии братьев-служителей и нажали кнопку компьютера на границе «Запрет в Узбекистан въезда навсегда». Потом установили по фотографии фамилии членов церкви и нажали снова компьютер «Запрет выезда из страны навсегда». То есть эти служители, эта группка, больше никогда не встретятся. Братья и сестры, мы в серьезное время входим? Да, мы входим в вполне серьезное время. Вполне серьезное время. Вот почему надо изучать историю, братья и сестры. Надо делать правильные выборы. В каждом шаге, в каждом событии, вот, ну не просто нейтрально слушать, ну какая моя правильная позиция, какой мой правильный выбор, потому что от правильного выбора зависит, какую я напишу историю жизни моей, биографии моей, друзья дорогие. Ну а еще почему нужно изучать историю? Потому что, ну вот брат Вениамин рассказывает, что посетил такой город Астану. Это столица Казахстана. А там в центре здания какие-то суперсовременные. Ну и одно здание в форме пирамиды, там 1,80 м, сколько оно там высотой. Сверху, значит, там солнышко с лучами в виде глаза. Если так посмотреть, пирамида с глазом стопроцентная. Первый этаж, значит, там черной плиткой облицованный царство мертвых. Второй этаж белой плиткой царство живых. Третий этаж голубой царство небесное. А второй этаж, где белая плитка, там стол. И на его окаймлении все знаки, эти масонские, которые кто только знает или видел, или разбирает их. И четыре руки, которые держат это царство живых. Что за четыре руки? Буддизм, ислам, христианство и иудейство. Вот на этих четырех религиях будет теперь существовать все царство живых. Больше выбора не будет, братья и сестры. Какого-то еще выбора не остается. Но почему мы... Ну, у вас может стать вопрос, а зачем нам эти вообще пирамиды? И что мы с ними имеем? Братья и сестры, там висит список. Тех, кто заседает за этим столом, участвует в этих программах и в молитвах благословений. Там в этом списке и баптисты. Вот почему мы ходим и спрашиваем, и интересуемся, какая история происходит сегодня. Братья и сестры, сохрани Господь, вот дойти до такого. Вот вчера брат рассказывает, у нас тоже братский был и прочее. Брат говорит, из Рима позвонили, там у нас есть на заработках в Италии. Там, говорит, праздник в Риме был. Все конфессии, и Папа Римский обнимался и с лютеранами, и с баптистами, и с буддистами. И все друг друга обнимали, и радовались, и пели, поздравляли, держали там за руки. Праздник всех религий. Братья и сестры, не то, что там православие с католицизмом обнимается, или лютеране с баптистами, с буддистами, с мусульманами. Все уже братья, все уже братья, братья. Какое время мы с вами уходим? Какое время мы с вами уходим? Я перед молитвой, братья и сестры, хотел только напомнить из книги Левит, 8 глава, 9 стих. Там одежда первосвященника. Ну и помним с вами головной убор. И там такая была золотая полированная дощечка, которая принадлежала только первосвященнику. Она называлась диадима святыни. То есть отличительный знак, который был высоко и сразу перед глазами Божьими первосвященник вот, в служении своем между Богом и народом Божьим, ходатай, вот, молитвы возносит, служение идет, и вот эта первая дощечка, она на самой высоте перед лицом Господним. И мы с вами царственное священство, и нам подарена печать Святого Духа, и много святынь нам верил Господь, братья и сестры. Много святынь нам верил Господь. И вот смотрите, теперь идет покушение на эти святыни. Если открыть книгу Откровений, 12 главу, 3 стих, там читаем за одного зверя, который выходит, у него 7 голов и 10 рогов. И на этих 7 головах 7 диадим. Братья и сестры, что это такое? Понимаем, что это не истинное, не Божие. Но он цепляет на себя не одну диадиму, а 7. Это признак, что полнота священства и все, что связано с божеством, с молитвами, с собраниями и так далее, это он. Это он. Там все права, там все откровения от него, всякий голос, вся информация. Вот слушайте его. Но, братья и сестры, пока что на головах эти 7 диадим. И вот мы с вами живем в период 20-летия, когда нас пробуют переубедить. Чувствуете ли это или не чувствуете, через христианскую литературу, радиопередачи, через богослову учителей, которые ездят. Вы, говорят, неправильно понимаете, надо понимание вам поправить. И идут усилия. А вот 13 главу Откровения открываем. Там выходит еще один зверь с 7 головами, 10 рогами, и на рогах 10 диадим. И еще большая сила. Мы так и понимаем, что вот эти религии соединяются. Какой-то дадут единое имя единого Бога, какой-то изобретут единое священство, его объявят настоящим. Вот туда. Слушайте, молитесь, поклоняйте. Все остальное не настоящее. Но, братья и сестры, роги – это уже не поменять мышление. Роги – это уже сила. Это уже будут бодать, будут давить, будут умерщвлять. И мы понимаем, что вот этот период, он уже вот-вот-вот дышит на нас с вами. Вот эти 7 диадим, но не настоящих, братья и сестры. Не настоящих. С претензией на настоящие, но не настоящие. А нам вручил Господь настоящую диадиму святыни в духе истины, в Евангелии истины, в узком пути, в независимом служении. Братья и сестры, как бы хотелось, мы с вами помолимся, вот сохранить эту святыню, которую Бог дал нашему братству, сохранить его, не запутаться, не потеряться. Не перепутай, где же какая сегодня святыня, понимаете, друзья дорогие? Потому что вот избрали в Российском Союзе, ну, в регистрированном церкви, после СИПКО председателя, избрали Смирнова. И когда избирали его на съезде, то Александр СИПКО, это брат Юрия Кирилловича, он в Америке живет, он сказал такие слова. Бог показал нам на съезде, что нету больше ни Совета Церквей, ни всех Б, ни автономии. Есть одна единая церковь. И избрание Смирнова – шаг в этом направлении. Вот попробуем расшифровать, братья и сестры. Вспоминаются сразу 70-е, 80-е годы. Какие? Хотите собираться – идите во всех Б. Не хотите во всех Б – сушите сухари, пойдете в Сибирь. Так нам объясняли тогда КГБисты и прочие прокуроры. Так объясняли, братья и сестры, тот же дух сегодня. Значит, единое признанное государством, всем миром церковь во главе Смирновым. А вы, если хотите существовать и собираться, идите к Смирнову. А если нет? Проходит немного времени, Смирнов дает интервью. Те, кто не достигнут единства в этой церкви объявленной, тот рискует остаться вне Бога. И вне церкви. Слышите, братья и сестры? Как будто такое у меня сразу впечатление, что право на вот эту диадему святыни у них в руках. С кого хотят, с того и снимут. На кого хотят, на того поставят. Взяли, поставили на Смирнова. Вот это настоящая святыня, идите туда. А если не хотите, мы вас объявим, что вы вне Бога. Вы вообще не Божий, вы вообще никто. Братья и сестры, смотрите, как прибирается духовная власть сегодня в руки. И что заявляется? Это, братья и сестры, сегодняшняя история на наших с вами глазах происходит. Это вот месяц назад, два месяца, три месяца, вот год назад. Вот события, которые мы с вами сегодня проходим. Докажет нам милость, братья и сестры, Господь, чтобы, очищая сердечко, ясно различать сегодня те позиции, которые нам дал Господь. Путь, которым Господь провел нас 50 лет. За позиции эти страдали, жизни отдавали. Но Господь победы нам дал, стоя в этих позициях. Как важно вот различать, сохранить, принять эти позиции в жизнь. И дальше их отстаивать, чтобы не было отступления всяких потерь, но чтобы победы Господни продолжались во славу Его. Аминь. Аминь. Помолимся.